На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 9 августа. В Тбилиси 21, в Станвале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии обсуждают визит Путина в Абхазию и его заявление о дальнейшем содействии социально-экономическому развитию Абхазии.
Цель визита Путина – попытка как-то узаконить все действия, которые Россия осуществляет на территории Грузии. Это невозможно. Смешно, о какой помощи может идти речь, когда эта территория оккупирована?
С 1 сентября грузинские школы в Ахалгорском районе переводят на российскую программу образования с русским языком преподавания. Грузинский останется как отдельный предмет.
То есть, по сути, речь идет о решении властей закрыть грузинские школы. Переход на новую систему образования не будет постепенным.
В селе Приморском, в самопровозглашенной республике Абхазия, проходит ликвидация последствий взрыва на складе боеприпасов.
Они там уже приехали обезвреживать. Надо было как-то, может, предупредить. Нам крикнули бегом все на улицу, и мы опять все ринулись бежать.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас в эфире «Время международных новостей». С ними из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Трамп пообещал ответить огнем и гневом на северокорейские провокации. Во Франции задержали подозреваемого в нападении на военных. 17 стран не признали Конституционную ассамблею Венесуэлы. Дональд Трамп дал четко понять, что Соединенные Штаты готовы жестко ответить на любые угрозы со стороны Северной Кореи, если Пхеньян не понимает языка дипломатии. Так американский госсекретарь Рекс Тиллерсон прокомментировал слова Трампа о возможном ответе огнем и гневом.
Президент Дональд Трамп показал Северной Корее жесткость позиции США, тем языком, который ее лидер Ким Чен Ын поймет, поскольку дипломатического не понимает. Президент хотел пояснить, что США бесспорно способны и будут защищать себя и своих союзников.
Завел Рекс Тиллерсон. Госсекретарь США прибыл в среду на американскую военную базу на острове Гуам, по которой КНДР угрожает нанести ракетный удар. В минувшую субботу Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на ее испытание межконтинентальных баллистических ракет. Полиция Франции задержала подозреваемого в нападении на военных в пригороде Парижа. Как сообщает агентство France Presse, он был ранен во время перестрелки с полицейскими. По данным немецкого агентства ДПА, злоумышленника задержали на автотрассе, ведущей от Парижа на север Франции. Задержанному 37 лет. Других подробностей о нем полиция пока не сообщает. Нападение на военнослужащих в парижском пригороде произошло сегодня утром. Пострадали 6 человек, двое из них в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, автомобиль стоял у казармы и дожидался выхода военных. Местные власти назвали атаку спланированной. Расследование нападения занимается антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Ирана Хасан Роухани предложил включить в новое правительство трех женщин. Вице-президента по делам женщин и семьи, вице-президента по правовым вопросам и помощника президента по гражданским правам. Накануне Роухани подвергся критике в социальных сетях за то, что предложил на рассмотрение парламента исключительно мужской состав кабинета. Во время своей предвыборной кампании умеренный исламский реформист упоминал о важности прав женщин. Переизбранный на второй срок Хасан Роухани вступил в должность президента Ирана 5 августа. Сотрудники ФБР конфисковали документы и другие материалы из загородного дома Пола Манафорта, бывшего руководителя кампании президента США Дональда Трампа, во время обыска, проведенного в рамках расследования возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post. Обыск, проведенный в санкции прокурора в доме Манафорта в штате Виргиния, прошел 26 июля без предупреждения на следующий день после того, как Манафорт встретился с сотрудниками Сенатского комитета по разведке. Об этом пишет газета со ссылкой на неназванных лиц, знакомых с ходом расследования. Манафорт является одной из ключевых фигур расследования возможного вмешательства России России в президентские выборы в США в прошлом году. В июне 2016 года Манафорт возглавил избирательный штамп Трампа, тут же принял участие во встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. В середине августа того же года Манафорт оставил свой пост после того, как стали известны подробности его деловых и политических связей с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. 17 государств Южной и Северной Америки отказались признать легитимность так называемой Конституционной Ассамблеи Венесуэлы. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел нового регионального блока, включающего Канаду, Бразилию, Аргентину, Мексику, Чили, Колумбию и Перу. На встрече в городе Лима участники осудили падение демократического порядка в Венесуэле и договорились считать единственно законными решения парламента страны. Многие страны и международные организации, говоря о беспрецедентном социально-экономическом кризисе в Венесуэле, расценивают создание Конституционной Ассамблеи под руководством сторонников Мадуро как попытку узурпации власти. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование предпринимательской деятельности братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также других членов их семьи. Авторы расследования утверждают, что на представленных видеоматериалах недвижимость на Рублевском шоссе, а также вилла в Италии. Аркадий и Борис Ротенберги считаются ленинградскими друзьями президента России Владимира Путина. Они вместе занимались в секции самбо у тренера Анатолия Рахлина. Аркадий Ротенберг – миллиардер, состояние которого журнал Forbes в 2012 году оценил в 1 миллиард долларов. Состояние Бориса, по данным Forbes, в 2010 году составило 700 миллионов долларов США. Сейчас он входит в число богатейших бизнесменов России. В 2015 году состояние Бориса Ротенберга оценивалось в 1,5 миллиарда долларов.
Спасибо. Спасибо, новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Абхазию активно обсуждают грузинские политики и представители экспертных кругов. Отреагировали на посещение российским лидером самопровозглашенной республики и представители НАТО. Подробности в материале Серго Бригвадзе.
Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надежно обеспечивать ее безопасность. Мы с Раулем Жумковичем обсудили вопросы дальнейшего развития договорно-правовой базы двусторонних отношений. Между нашими странами подписано уже более 100 документов. Дали поручение ускорить работу над рядом соглашений в целях практической реализации положения договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года. Ориентируемся на подготовку дорожной карты поэтапного углубления сотрудничества в области обороны, безопасности и охраны границ, а также в социально-экономической и гуманитарной сферах.
Рассказал вчера о планах президент России Владимир Путин. В грузинских политических кругах его визит в Абхазию уже назвали попыткой получить расположение местного населения. Однако секретарь президента Грузии по внешним связям Тенгиз Пхаладзе считает слова Путина о помощи Абхазии циничной насмешкой.
Цель визита Путина – попытка как-то узаконить все действия, которые Россия осуществляет на территории Грузии. Это невозможно. Смешно, о какой помощи может идти речь, когда эта территория оккупирована. Там народ бедствует. В это время говорить о том, что оккупант им поможет – это элементарная насмешка над населением.
Визит президента России в Абхазию назвала провокационным шагом председатель парламентского комитета по международным делам Софока Царава.
Наша задача – продолжать нашу прагматичную и последовательную политику, естественно, при поддержке международных партнеров, для того, чтобы добиться основной цели – разрешения конфликта мирным путем. Мы очень надеемся, что этот визит будет адекватно расценен со стороны международного сообщества.
Тем временем на посещение Путиным Абхазии уже отреагировал официальный представитель НАТО Дилан Уайт.
Визит президента Путина в грузинский регион Абхазии на 9-ю годовщину вооруженного конфликта подрывает попытки международного сообщества найти мирное и согласованное решение конфликта.
Особое возмущение грузинских политиков вызвали слова Путина о том, что ключевую роль в обеспечении безопасности в регионе продолжает играть объединенная военная российская база на территории Абхазии. Госминистр по примирению и гражданскому равенству Грузии Кетеван Цихилашвили так прокомментировала это заявление.
В рамках своего визита президент России сам отметил, что объединенная военная российская база в оккупированной Абхазии – основной инструмент распространения российского влияния на весь регион. Фактически, население, проживающее на оккупированной территории, стало заложниками этих военных и политических интересов.
Сказала Кетеван Цихилашвили. Между тем, вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутели считает, что Грузия может обернуть состоявшийся визит Путина в Абхазию в свою пользу на международной арене.
Военные учения, вооружение оккупированных территорий, перемещение линий разделения – это все часть единого плана России. Визит Путина был тактическим ходом в условиях беспрецедентных санкций, объявленных США в отношении России. Если правильно использовать ситуацию, это даст возможность более четко зафиксировать проблематику Грузии в международной повестке дня.
Сказал Бату Кутелия. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Спустя 9 лет после августовской войны баталии между бывшими главнокомандующими России и Грузии переместились в интернет. Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили выбрали полем боя социальную сеть Facebook. Два разных взгляда на события августа 2008 года и сегодняшние отголоски войны в материале Владимира Унанянца.
«Россия всегда готова защитить своих граждан». Такое заявление опубликовал на своей страничке в социальной сети Facebook премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Заметка приурочена к 9-й годовщине августовской войны 2008 года. Тогда Медведев занимал пост президента России.
Атака на мирно спящий Цхинвал на посты российских миротворцев была организована и проведена тогдашним грузинским руководством совершенно цинично и, не побоюсь этого слова, подло. Самое ужасное, что погибли мирные люди. Это варварство надо было остановить. И Россия провела операцию по принуждению к миру. Поступить иначе было нельзя. И по закону, и по совести. Мы были обязаны защищать наших граждан. Я говорю и о жителях Южной Осетии, у которых был российский паспорт, и о наших миротворцев, которые выполняли решения международного сообщества по поддержанию стабильности в регионе. И мы их защитили.
Премьер-министр России также откровенно признался, что до 8 августа 2008 года ему казалось немыслимым, что в 21 веке кто-то может расстреливать из градов спящих в своих домах стариков, женщин и детей. И добавил, к сожалению, сегодня у нас есть куда более жестокие примеры, очевидно намекая на конфликт на востоке Украины. Причем, видимо, для более широкого охвата аудитории продублировал сообщение на английском. В заочную полемику со своим тогдашним визави вступил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. По словам также воспользовавшегося площадкой Facebook политика, в августе 2008 года занимавшего высший государственный пост в Грузии, главной целью российской операции была вовсе не защита миротворцев или граждан, а захват Тбилиси, свержение правительства, приостановка успешных реформ и уничтожение государственности Грузии.
В 2008 году началось широкомасштабное вторжение со стороны России на территорию Грузии. В целом 80-тысячная регулярная армия участвовала в операциях, и уже 8 августа начали нашу бомбардировку 200 единиц воздушной техники. Нападение произошло внезапно. Большинство наших офицеров было в отпуске. Самая боеспособная часть армии находилась в Ираке, а почти весь состав парламента и правительства не находился в стране. Силы были очень неравны, но благодаря героическому сопротивлению грузинской армии мы смогли задержать врага, и он потерял ценные для него несколько дней, пока международное сообщество наконец проснулось, и Соединенные Штаты Америки начали военно-гуманитарную операцию, остановив путинские силы на подступах к Тбилиси.
Пишется Саакашвили. Свое послание бывший грузинский лидер опубликовал сразу на трех языках – грузинском, русском и украинском. Знанием английского языка Михаил Никулозович почему-то не воспользовался. Зато подчеркнул мобилизацию гражданского общества во время августовской войны и вовлеченность лидеров стран Балтии, Польши и Украины, которые прибыли в Тбилиси, чтобы выразить свою поддержку. Спустя 9 лет уже другой украинский лидер, Петр Порошенко, выразил солидарность другому грузинскому президенту, Георгию Маргалашвили. Главы государств поговорили по телефону. Порошенко, как сообщается, выразил уверенность, что совместная борьба двух стран против несправедливости и агрессии завершится успехом. В ответ на поддержку Киева Тбилиси пообещал: грузинские военные 24 августа примут участие в параде, посвященном Дню независимости Украины. Официальный комментарий в связи с годовщиной августовской войны сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере.
9 лет назад Россия вторглась в Грузию, и ей сошло с рук. Потом она повернулась к Украине. Настало время остановить российскую агрессию и восстановить суверенитет Грузии и Украины.
Схожие заявления звучали и по ту сторону Атлантики. Проживающие в США грузины, а также представители украинской общины, собрались у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, чтобы выразить протест против оккупационной политики российских властей и сепаратистских режимов. Поддержали протестующих и местные политики. В частности, к акции присоединились член городского совета, представитель республиканской партии Джозеф Конкенон и кандидат в мэры Нью-Йорка Николь Малиотакис, которая от лица греческой общины заверила собравшихся в поддержке евроатлантических устремлений Грузии. Участники митинга призвали мировое сообщество противостоять имперским амбициям Москвы, укротить которую можно только совместными усилиями. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Во Владикавказе накануне поздно вечером прошла акция «Свеча памяти» в память погибших в августовской войне 2008 года. На площади перед собором Святого Георгия собралось около 150 горожан. Жанна Тарханова побывала на памятном мероприятии.
Площадь перед Свято-Георгиевским кафедральным собором во Владикавказе задолго до начала мероприятия заполнилась молодежью, горожанами, политиками. Ровно в 8 часов вечера на установленном экране замелькали кадры хроники военных действий в Тхенвале. Представитель остинской диаспоры Франции Хейтак Кисаев вспоминает, что 8 августа 2008 года узнал о войне в Южной Осетии, находясь в Париже. Говорит Хейтак Кисаев:
8 августа 2008 года мы находились в Париже. Совершенно внезапно это произошло, и мы узнали, что грузинские войска вступили в Тхенвал, в Южную Осетию. И, конечно, это для нас было шоком, потому что это Южная Осетия так же, как и Северная. Наша республика, наша родина. И у многих есть родственники там, у наших друзей есть родственники, наши друзья там. То, что они находились в опасности, конечно, это было большим ударом. Много переживаний. Хорошо, что это недолго длилось, но тем не менее, к сожалению, много потерь было. На самом деле это очень грустно.
Молодежный активист Тимур Баскаев рассказывает, что пришел на площадь, чтобы выразить свою скорбь.
Выразить своему же народу, проживающим по ту сторону хребта, свою боль, свою скорбь, которую мы переживали в те дни вместе с ними. Повторюсь, нашему народу, мы все вместе один народ, и одна боль у нас была.
Депутат парламента Северной Осетии от «Справедливой России» Сослан Буклов отмечает, что народ Южной Осетии выстрадал свою свободу.
Осетию напал агрессор. И Осетия, весь народ, армяне, русские, все национальные, греки, все национальности, они спотились, агрессора вытеснили. Осетия, Южная Осетия или Северная Осетия, это разница не подразделяется. Мах и удар Юрона, потому что. И хочу, чтобы всегда у нас было мирное небо над головой, чтобы никогда вот горе вот этой войны, чтобы никогда люди не слышали, не видели. Не должно быть такого вообще на земле нигде. То, что они вытерпели, это даже врагу нельзя пожелать. Пускай больше никогда этого никогда в жизни не будет. Ни у одного народа, ни в одном государстве.
Память погибших почтили минутой молчания. Люди не расходились и тихо молились за упокой невинных жертв. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В преддверии приезда российского лидера председатель Сухумского горсобрания предложил назвать парк в центре столицы самопровозглашенной республики именем Путина. Ситуацию комментирует наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Не успел отшуметь Визит в Абхазию президента России Владимира Путина, как возникло громкое эхо этого визита. Вчера в разных группах и на разных страницах абхазского сегмента социальной сети Facebook началось бурное обсуждение официального обращения председателя Сухумского городского собрания Константина Пилия к президенту Абхазии Раулю Хаджимба с просьбой переименовать центральный Сухумский сквер в парк имени президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Письмо Константина Пилия, написанное на бланке горсобрания, выложил в сеть его помощник Алан Джопуа. Написано обращение было загодя, 7 августа. В администрации президента подтвердили, что письмо получено и зарегистрировано канцелярией. В своем обращении к президенту Раулю Хаджимба председатель Сухумского городского собрания Константин Пилия предлагает присвоить центральному городскому парку, расположенному напротив здания администрации города Сухум, имя Владимира Владимировича Путина. «Нет необходимости говорить, — пишет автор прошения, — о роли этого выдающегося человека в признании и становлении современного абхазского государства, о тех благих, важных и судьбоносных делах, дающих возможность развиваться нашей стране». При этом Константин Пилия почему-то уверенно заявляет, что жители Абхазии с одобрением воспримут это решение и заверяет президента в том, что депутаты Сухумского городского собрания с удовольствием поддержат предложение и примут решение о присвоении парку названия «Парк имени президента Российской Федерации Владимира Путина». Однако жители города и граждане страны, которые принимали участие в обсуждении этой инициативы в социальной сети Facebook, за редчайшим исключением одобрения этой инициативе не выразили. Подавляющее большинство тех комментариев, которые я увидела в сети, свидетельствовали о том, что люди шокированы и активно возражают против присвоения старому парку нового имени Владимира Владимировича Путина. Следует отметить, что большинство комментаторов отдают дань уважения президенту России, признают его важную роль в развитии абхазской государственности и выражают ему благодарность за многолетнюю поддержку. Но тем не менее, иметь в сердце Абхазии парк имени Путина не хотят. Можно свести широкую палитру мнений, выраженных вольными пользователями сети, к следующим резонам. Как можно называть парк именем живого человека? Это даже как-то оскорбительно, пишут одни. Откуда такая уверенность, что горожане будут рады? Кто их спросил? Пишут другие. В парке, предназначенном для переименования, стоит памятник Ефрему Эшба, известному абхазскому государственному деятелю, борцу за установление советской власти в Абхазии, который во времена Большого террора в СССР был арестован и расстрелян. Памятник выполнен дочерью Ефрема Эшба, известным абхазским скульптором Мариной Эшба. Люди не видят логики в том, чтобы скверу, центральное место в котором занимает памятник Ефрему Эшба, дали имя Владимира Путина. Кто-то называет это обращение провокацией, а кто-то подставой, и выражают сомнение в том, что самому Владимиру Путину это придется по вкусу. Одним словом, в Facebook большинство граждан высказались против. Я обзвонила несколько депутатов Сухумского городского собрания. Все они сообщили, что с ними вопрос переименования центрального городского парка не обсуждался и не согласовывался. О личной инициативе председателя они узнали из опубликованного в сети документа. Озвучить свое мнение и прокомментировать ситуацию почти никто из тех, до кого я смогла дозвониться, не захотел. Но меня заверили в том, что депутаты готовят общее заявление по этому поводу, и в ближайшие дни оно появится в СМИ. Что касается самого парка, то он внесен в реестр памятников историко-культурного наследия и в настоящее время уже носит имя Владимира Ильича Ленина. Многие горожане, правда, этого уже не знают и не помнят. Есть ли смысл менять название парка с Владимира Ильича Ленина на Владимира Владимировича Путина, в котором центральное место занимает памятник расстрелянному в годы Большого террора Ефрему Эшба? Для многих это большой вопрос. Не слишком ли далеко мы готовы зайти в своем желании угодить? Сдается мне, что такое усердие главы городского собрания сильно смахивает на медвежью услугу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К другим новостям. С 1 сентября грузинские школы в Ахалгорском районе переводят на российскую программу образования. Соответственно, преподавание будет проходить на русском языке. Грузинский останется как отдельный предмет. Грузинские жители считают эти решения юго-осетинских властей дискриминацией по этническому признаку. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Грузинские школы Южной Осетии переводят на российскую программу образования и на русский язык. Грузинский язык в них будет изучаться как отдельный предмет. То есть, по сути, речь идет о решении властей закрыть грузинские школы. Переход на новую систему образования не будет постепенным. Например, начиная с первого класса. Старшеклассникам не дадут возможность доучиться по грузинской программе. Замминистра образования и науки Лису Гаглоева в интервью местной прессе объяснила, с чем связано столь радикальное решение. С одной стороны, считает Лису Гаглоева, это реформа во благо грузинским ученикам, в том числе и старшеклассникам, потому как аттестат по российскому образцу дает им возможность обучаться в Юго-Осетинском университете и российских вузах. При этом тот факт, что грузинские ученики практически не владеют русским языком, чиновница как-то упустила из виду. Зато она подчеркнула, что есть распоряжение президента, чтобы все школы работали по одной учебной программе. И это распоряжение нужно выполнять. В принципе, подчеркнула чиновница в своем интервью, эту задачу можно было бы решить и по-другому. Например, перевести российские учебники на грузинский язык, но сделать это некому, нет таких специалистов. Из этих слов следует, пусть дети сами осваивают предметы на русском языке и все дела. С учителями, судя по всему, поступят аналогично. Кто не сможет преподавать на русском, покинет школу. Сегодня стало известно, что на русский язык переведут и детские сады, там теперь будет только русская группа. С чем трудно не согласиться из вышесказанного, так это с тем, что перевести учебники на грузинский действительно не получится. 2 года назад специально для грузинских школ на грузинский перевели российские учебники новейшей истории. Почему? Понятно. Есть принципиальные разногласия в трактовке сюжетов новейшей истории. Взять хотя бы события 2008 года. Гражданская активистка из Ленинграда Тамара Меркашвили говорит, что читала этот учебник.
На бытовом уровне перевели на грузинском. Это не ученые перевели. Очень плохой перевод. Так я разговариваю по-русски. Даже еще хуже.
Тамара говорит, что качество преподавания и в русских, и в грузинских школах района сильно упало после войны 2008 года. И с этим действительно надо что-то делать. Это и следствие того, что многие преподаватели не приняли новую власть и уехали в Грузию. Но в значительной степени виной тому и кадровая политика новоявленного районного начальства, которое практикует назначение на работу по блату людей откровенно безграмотных. Недостаток образования в школе восполняют за счет частных уроков у репетиторов. Грузин и по грузинской программе. Месяц занятий с репетитором в Ленингоре стоит 100 лари или 2000 рублей. Частные уроки в Тбилиси дороже, 500 рублей в час. После занятий местные выпускники пытаются поступать в тбилисские вузы. Это рядом с домом, с тбилисскими родственниками, в комфортной для студентов стихии родного языка. Кстати, там же в Грузии у них есть шанс попасть в различные международные программы. Например, поехать на учебу или стажировку в европейские вузы. В прошлом году из 21 выпускника школ района, причем всего, включая Цанагарскую зону, 8 поступило в университеты в Тбилиси. В российские вузы они поступить не смогли бы, убеждена Тамара. Языка не знают. Нанять репетитора в России не по карману. Да и вообще, это дальше от дома, несоизмеримо дороже. Все это, говорит Тамара Меркашвили, аргументы в пользу того, чтобы сохранить грузинские школы. Теперь, говорит Тамара Меркашвили, закрытие грузинских школ жители района воспринимают как дискриминацию по этническому принципу. Или даже как принуждение покинуть родину. Российский политолог Николай Силаев считает это решение по грузинским школам большой ошибкой.
Если там есть значительная часть людей, которые привыкли учиться на грузинском, которые считают себя грузинами, которые считают родной язык грузинским, то зачем, спрашивается, в форсированном режиме переводить на русский язык обучения? Ведь это отражается на имидже Южной Осетии, на отношении к ней за рубежом. Даже если она не признана, все равно, по крайней мере, все, кто заинтересован в этой ситуации, следит за этой ситуацией, смотрит и на то, как в двух новых независимых государствах относятся к национальным меньшинствам. Здесь важно не повторять ту политику, из-за которой в свое время Южная Осетия и Абхазия решили выйти из состава Грузии. Не повторять политику, которая создавала как минимум неудобства для национальных меньшинств, и тем самым подрывала гражданский мир.
Тамара Меркашвили говорит, как сразу после войны 2008 года, в ту пору президент Эдуард Кокойте поддерживал грузинские школы.
После войны Кокойте показывал миру, что они не притесняют грузинских школ. У нас бывали высокопоставленные чиновники европейских структур. Женевские сопредседатели не один раз были. Верховный комиссар по агрессии из офиса над меньшинств. Он был удивлен. Он долго-долго не мог понять, что на самом деле все это он увидел на территории Южной Осетии после войны. И потом, с кем я в Южной Осетии общалась, потом они мне письма писали, что «Тамара, вы должны все это ценить, потому что руководство Южной Осетии, там, где недавно была война, они оставляют школы, они оставляют возможность, чтобы дети грузины получили на своем родном языке образование, и это просто не верится, если не видишь со своими глазами».
В качестве одного из доказательств дискриминации осетинского населения в Грузинской ССР многие местные эксперты указывают на отсутствие в области осетинских школ. Эдуард Кокойте, оказывая поддержку грузинским школам на территории республики, как бы демонстрировал миру, с одной стороны, обоснованность упреков осетина, а с другой стороны, цивилизованность юго-осетинского государства. Мне кажется, этот пример достоин подражания. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухом Ицхенвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нано Плиева.
Российская сторона впервые исполнила постановление Европейского суда по правам человека и перечислила гражданке Грузии, депортированной в 2006 году, компенсацию в 30 тысяч евро, информирует Грузия Онлайн. В НПО 43-я статья Конституции считает, что это беспрецедентное событие в российско-грузинских международных тяжбах. Дело гражданки Грузии Илии Шиушвили стало одним из самых резонансных среди тех, рассмотрение которых удовлетворил Европейский суд по правам человека в рамках иска «Грузия против России». 20 октября 2006 года российские правоохранители задержали беременную на восьмом месяце Лию Шиошвили вместе с четырьмя малолетними детьми в городе Руза Московской области. Затем в Дербенте дагестанская полиция сняла ее с поезда в Грузию по причине неполадок в документе. В течение двух недель страдающая астмой женщина с четырьмя детьми вместе с другими грузинами находилась в невыносимых условиях. Грузинская семья только в начале декабря смогла пешком перейти дагестанско-азербайджанскую границу. В 2006-2007 годах из России были депортированы более 7 тысяч граждан Грузии. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил благодарность службе чрезвычайных ситуаций, спасателям и пожарным за своевременную ликвидацию пожара в центре Тбилиси. Заявление распространила администрация правительства. Пожар, начавшийся накануне поздно вечером на склоне горы Мтацминда в центре Тбилиси, уничтожил 2 гектара лесопарка. В тушении пожара приняли участие до 70 спасателей пожарных. Власти Северной Осетии намерены реорганизовать автомобильное движение на КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, внедрив систему электронного талона контроля, что позволит существенно ускорить таможенные процедуры, сообщает сайт правительства республики. Накануне на военно-грузинской дороге в районе таможенного пропуска «Верхний Ларс» скопилось около 400 автомобилей, а днем раньше очередь достигала 600 машин. Как пояснили в правительстве, очереди на границе связаны с пиком сезона отпусков массовым выездов граждан России на курорты в Грузию. Пресс-секретарь главы самопровозглашенной республики Абхазия Наала Авицба рассказала об итогах переговоров Рауля Хаджимба и президента Российской Федерации Владимира Путина, состоявшихся накануне. По ее словам, в ходе переговоров абхазская сторона выразила заинтересованность в продолжении работы программы по линии инвестиционного агентства. На переговорах также обсуждалась возможность увеличения объема кредитования по линии инвест-агентства до 3 миллиардов рублей и снижения кредитной ставки до 6%.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухум, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Минувшей ночью десятки пожарных 3 часа боролись с масштабным лесным пожаром, вспыхнувшим на одном из склонов горы Мтацминда. Пожарным удалось предотвратить возгорание в жилых массивах. Специалисты предлагают властям провести комплекс неотложных мер, чтобы не допустить новые бедствия. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Арагвелидзе.
Около 9 часов вечера на прилегающей к Верийскому кладбищу территории произошло возгорание сухой травы, после чего за 1.5 часа огонь распространился вверх на 700 метров по склону горы Мтацминда, вплотную приблизившись к парку отдыха на вершине горы. Первые минуты жители прилегающих улиц Белинского и Гугебашвили собственными силами пытались справиться с возгоранием, однако из-за жаркой погоды и ветра им не удалось его ликвидировать. Приблизительно к 11 часам вечера пожарные с вершины горы преградили распространение огня к парку, а спустя час ликвидировали основные очаги возгорания. Горящий лес был виден практически из всех районов столицы. Полуночи перед жителями столицы отчитался замминистра МВД Мераб Малани.
«Мы локализовали пожар, остались малые очаги возгорания. Необходимо отметить слаженную работу более 70 пожарных, которые не допустили огонь к местам проживания людей. Из-за сильного задымления возникла паника в парке отдыха, и люди спустились вниз, однако огонь сюда не добрался».
Утром стало ясно, что выгорело от 2 до 3 гектаров лесного массива. Сегодня премьер Георгий Квирикашвили поблагодарил пожарных и спасателей за проделанную работу.
«Особо хочу поблагодарить Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями, наших пожарных и спасателей. Они в Тацминском районе на очень трудном рельефе в кратчайшее время сумели ликвидировать пожар, чем отвели угрозу от населения. Еще раз благодарю всех, кто, рискуя собственной жизнью, обеспечил ликвидацию пожара», —
говорится в заявлении премьера. Специалисты меж тем напоминают, что леса вокруг Тбилиси постепенно гибнут, а высохшие деревья увеличивают риски возникновения лесных пожаров. По словам бывшего министра охраны окружающей среды Нино Чхобадзе, окружающие Тбилиси леса были высажены в середине прошлого века. Они состоят в основном из черной сосны, которая плохо адаптирована к здешнему климату и не размножается естественным путем. Несколько лет назад эти леса стали массово сохнуть. Это обусловлено как болезнями, так и предельным возрастом насаждений.
«Это не является проблемой только Грузии. Сосновые леса высыхают по всей Европе, где их массово заменяют широколиственными растениями. Думаю, для нашего климата идеально подойдут разновидности миндаля, которые широко распространены в нашем регионе. К тому же он имеет глубинную корневую систему, а не горизонтальную, как у сосновых, что поможет в борьбе с эрозийными явлениями. В целом необходим целый комплекс мер, иначе новых пожаров не избежать. Городские власти должны изыскать соответствующие средства на вырубку и вывоз засохших растений и последующее восстановление рекреативных зон. Ну и, конечно, необходим немедленный запрет на строительство вблизи этих зеленых зон многоэтажных зданий», —
заявила Нино Чхобадзе. В данный момент городские власти ведут инвентаризацию сгоревшего лесного покрова. По словам главы городской службы озеленения Георгия Церетели, по завершении учета возглавляемая им служба примет решение по озеленению этой территории. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Спустя неделю после резонансного во всех смыслах взрыва на складе боеприпасов в селе Приморском самопровозглашенной Республики Абхазия, наш постоянный сухумский автор Виталий Шария побывал на месте ЧП и выяснил, какова там сегодня обстановка. Его репортаж.
«Сегодня я побывал в селе Приморском Гудаутского района. Спустя неделю после того, как в среду 2 августа в 17:05 там стали рваться боеприпасы на складе Минобороны Абхазии, и в течение нескольких часов этот склад самоликвидировался, унеся попутно жизни 2 российских туристок, нанеся ущерб здоровью более 60 человек, опять же по большей части туристов, а также многочисленным постройкам в округе. По проселочной дороге, севернее здания сельской администрации, на обочинах которой то и дело попадались красные предупредительные таблички с изображением черепа и скрещенных костей, мы подъехали к жилой 5-этажке с выбитыми стеклами, недалеко от грязи лечебницы. Во дворе здания в кузов грузовика забрасывались собранные перед этим в кучи обломки дверей, оконных стекла стеклопакетов и прочий мусор. Подошел к нескольким жильцам, которые сидели на лавочке. Вот что мне рассказали Джота Гумба, Светлана Назаркина и Ольга Владимирова.
Не знаю, что с тобой произошло. Упал вон там. Дух, все же. Мне плохо слышно. Я думал, опять повторилась война.
Даже не передать словами. Понимаете, когда вот это видишь. То, что по телевидению показывали, это все как бы не так. А вот когда ты воочию видишь столб дыма, и вот это облако, и оно вот бежит вот за тобой, понимаете? Мы все кинулись бежать, дочка упала. Вот сейчас у него ребро, по-моему, сломано.
А где вы
волной
находились?
Мы бежали по дороге. Потом нас кто-то остановил машину, залезайте скорее. И мы втроем на переднее сиденье, молниеносно.
Но в этот момент вы что думали? Вы знали, что происходит?
Не, нас сначала ехал парень, кричал, все на улицу, все на улицу. А дочка с внуком на балконе стояли, кошечек кормили. И она выскочила на улицу. И тут уже паника началась, люди выскочили, а не поймем, в чем дело-то. Ну, что-то там вроде как бы бабахало потихонечку. А потом уже, когда сообразили, что к чему, начали бежать. Кто кричит, идите в подвал, кто куда. Тут паника, кони, коровы, люди, все, понимаете? А потом позавчера опять кто-то крикнул, скорее на улицу. И мы уже в такой панике опять ринулись кто куда. Квартиры открыты, уже от испуга вообще ничего не закрыли. И вот ломанулись на море, оказалось, это просто паника.
А почему? Что?
Ну, они там уже приехали обезвреживать, в принципе. Надо было как-то, может, предупредить народ.
Ясно.
А нам крикнули, бегом все на улицу, и мы опять все ринулись бежать.
Самое главное, из квартиры успели выйти. Просто могло бы взрывной волной, вот женщина пострадала, ей стекла по ногам ударили и откинула, головой она ударилась.
Вернувшись к автотрассе, мы подъехали к зданию администрации села Приморское. Глава администрации Анзор Сакания, заявивший, что в ближайшие дни начнутся работы по восстановлению домов в селе, рассказал.
Ну, обстановка сейчас уже стабильная. Там уже 3 дня работают МЧС, Миноборона. Буквально позавчера закончили этот объект. Склад заливали водой. И оставшиеся там боеприпасы, это стрелковое оружие, патроны, вывозятся на данный момент с территории этого объекта в Сухум. Но самое страшное на данный момент, это мины, которые разбросаны по территории нашего села. По этой части тоже ведутся работы. Работают саперы, но они не успевают, потому что радиус разброса этих вот мин очень огромно.
На какое расстояние летели?
Ну, это более километра, наверное, где-то так вот разбросаны. Мы к населению обратились, потому что есть места, например, где эти мины упали во дворе, в огородах. Вот чтобы обращались в соответствующие органы.
А вот не было подрывов потом, может быть, скота на них?
Нет, такого случая
там вот
не
эти...
было, может случиться. Практически все отдыхающие, которые находились на источнике в этот момент, за 30 минут до взрыва уже там видно было, что обстановка такая возникает. Начали эвакуировать их. Очень сильно разрушено около 50 домов.
А вот этот склад был еще с советских времен, да?
Ну, склад был, там была гражданская оборона.
Да.
В общем, противогазы, такие моменты. Боеприпасы там возникли после нашей войны отечественной.
Анзор Сакания, конечно, согласен с тем, о чем сегодня не говорит только ленивый. Как можно было размещать склад боеприпасов рядом с жильем и с оживленным туристическим маршрутом? Не знаю, в каком году и кем было принято такое решение, но догадываюсь, что тогда туристическая отрасль в Абхазии практически не существовала. А о том, что эта ситуация не вечна, как-то не подумали. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Туристический сезон в Абхазии многие наблюдатели называют провальным. К объективным проблемам добавились громкие истории нападений на туристов и взрыв на складе боеприпасов. О реальных проблемах туризма в Абхазии мы говорим в рубрике «Некруглый стол» с заместителем министра курортов и туризма самопровозглашенной Республики Абхазия Астамуром Ахба и московским аналитиком туристической отрасли, специализирующимся на абхазском направлении Сергеем Ромашкиным. Ведет «Некруглый стол» Вадим Дубнов.
Астамур, у меня первый вопрос к вам.
В Абхазии жалуются, что туристический сезон провален, что отельеры говорят о том, что от 30 до 80% мест по сравнению с прошлым годом пропадают.
Мы спады прогнозировали, и сегодня есть спад, если в среднем брать по коллективным средствам размещения по Республике Абхазии, до минус 25%. Если мы говорим за последние 3 года, мы все прекрасно понимаем, с чем это было связано, такие приросты, с какими экономическими, политическими.
А давайте мы поговорим об этих причинах.
Мы должны, конечно, говорить. Вот первым долгом это Олимпийские игры, которые сошли на территории муниципального образования города Сочи. Это первый фактор. После окончания Олимпийских игр мы хотели посмотреть на достопримечательности. Еще мы должны сказать, что именно в этот же год присоединение Крыма, после этого мы знаем ряд санкций, ряд выезд граждан Российской Федерации. И, конечно, еще мы должны сказать то, что произошло в Египте. То есть многие, которые ездили в Египет, перестали посещать, то есть так как Египет закрыт, и те события, которые происходили в Турции, нельзя не сказать, когда на территории Российской Федерации Ростуризм исключил таких крупных туроператоров, такие Пегас-туристы, Туристик, также Coral Travel, они долгое время выпали из реестра, пока обратно их не включили. И появились на туристическом рынке такие крупные операторы, которые по направлению Сочи начали работать. Были организованы чартерные рейсы, пакетные туры начали продавать. И, конечно, Абхазия также продвигалась. И многие операторы, которые не работали ранее, обратили внимание на Республику Абхазия. Даже можно было сказать, что в эти года спрос превышал предложение. Но сегодня мы с вами знаем обратно. Мы вернулись на стартовую площадку 2014 года. Ничего плохого не происходит.
А то есть то, что происходит сейчас, это просто был исчерпан тот ресурс 2014 года, политический ресурс, экономический ресурс, или что-то рухнуло в самой Абхазии?
Нет, я бы не сказал, что в Абхазии. Мы знаем, в Абхазии есть некие проблемы инфраструктурно и по коммуникациям, но эти проблемы не сегодня появились и не вчера появились. Эти проблемы появились после распада Советского Союза, после окончания грузино-абхазской войны, во время грузино-абхазской войны очень много ущерба было нанесено.
Сергей, что говорит вам опыт человека, который работает с абхазским направлением? Действительно, вот все, вот такие эти временные волны имели место, или есть какие-то нюансы?
Ну, я согласен, да, с оценкой снижения спроса примерно там на 20-25% в этом году. Как бы я бы хотел, может быть, более коротко сказать, как видится нам причина этого снижения. Да, во-первых, появление сильного конкурента в виде Турции, которая предложила, ну, фактически демпинговые цены, пытаясь привлечь обратно российский поток, который она потеряла в конце 2015 и 2016 году. Второе, некоторое укрепление рубля, которое происходило в первой половине года, ну, привело к тому, что, скажем, курсы рубль-евро и рубль-доллар сделали, в принципе, интересным для туристов поездки в Европу. Вот. И третье, все-таки мы, наверное, должны сказать об аномально холодной погоде, которая в этом году сложилась в мае и в июне на Черном море. Это относится и к Абхазии. Поэтому, конечно, повторить успех 2016 года не удастся. Надо возвращаться к какой-то более стабильной ситуации. И мы предполагаем, что по итогам сезона Абхазия покажет, ну, наверное, 20-22% снижения.
Тамур, чтобы понять абсолютные масштабы снижения, а какой процент ВВП представляет собой туризм?
Ну, так про ВВП сказать сложно, но сегодня мультипликативный эффект, если брать, если мы говорим, Абхазия в виде дохода получает порядка 10-12 миллиардов рублей. То есть имеется в виду деньги, которые ввозятся туристами в пределах 1500 составляет средние расходы на одного туриста, если брать на сегодняшнее время. Mm-hmm. Если мы берем, то среднее пребывание одного человека до 8 дней, и сезонность берем 4 месяца, в эти деньги также входят с однодневным визитом, который посещает нашу страну из муниципального образования города Сочи.
Мы поговорили об объективных причинах, но есть ведь и субъективные. Я много слышал от российских туристов жалоб на сервис, жалоб на инфраструктуру, что в Абхазии привыкли к тому, что российские туристы все равно приедет. Есть такой момент?
Никто так не подходит, что туристы все равно будут из года в год. Туристская инфраструктура Республики Абхазии улучшается. Мы тоже хотели бы сегодня иметь на руках волшебную палочку. Те проблемы, которые есть у страны, решать в одночасье. Но эти проблемы решать не в одночасье невозможно. Пошагово эти проблемы решаются. Если те лица, которые пребывали лет 7 тому назад, 5 лет тому назад, они видят на самом деле, что в городах и в районах то есть создаются условия. И если мы говорим, что сегодня потоки туристические увеличились, а как они могли бы, за счет чего могли увеличиться? То есть за то, что сегодня и объекты размещения появились, которые представляют соответствующие, то есть безопасные услуги. Также в городах и в районах появились объекты питания. Также, если мы говорим за последнее время, банковская система в стране, то есть появились такие терминалы, посттерминалы, банкоматы, если в этом направлении будем говорить, транспортная доступность, если будем брать только территорию Республики Абхазия. Эти проблемы сегодня решаются за счет комплексного плана, то есть инвест-программы, которые также дает Российская Федерация, и за счет бюджета Республики Абхазия.
А все-таки проблемы какие? Инфраструктурные, то же самое общепит, тот же самый уровень сервиса, недостаток кадров, все то, о чем говорят сами абхазы.
Ну, понимаете, бизнесмены всегда будут говорить, что нехватка кадров. А сегодня, если мы говорим о кадрах, да, а население Абхазии составляет более 250 тысяч. Понятное дело, что все население не будет задействовано в курортной сфере. Когда страна принимает 2-3 раза больше туристов, чем проживающее население. Да, есть дефицит кадров, но эти дефицит кадров также привлекается иностранный наемный труд. И эти наемные лица тоже, которые приезжают и трудоустраиваются, проходят от соответствующей регистрации. Никто не говорит, что сегодня все кадры, которые есть, они квалифицированы. Кадры во все времена не хватали и не будут хватать, их надо готовить. Те же предприниматели, которые озвучивают, для того, чтобы страна знала, надо банк вакансий создавать, для того, чтобы соответствующими специалистами обеспечивать.
Сергей, ваши клиенты довольны отдыхом в Абхазии?
Да, вы знаете, мы ведем статистику претензий по направлениям, и Абхазия занимает очень хорошее место с точки зрения соотношения отдохнувшие туристы и недовольные туристы. Я думаю, что процент претензий, какие-то доли процента по отношению к общему потоку. И если можно, я бы добавил несколько слов в ту тему, о которой вы сейчас говорили. Конечно, Абхазия – это страна, где вы можете встретить отели как очень скромного качества, да, так и вполне современные отели, там 4 звезды, построенные буквально там год-два назад. Вот. Поэтому, мне кажется, здесь проблема туристов не в том, что они повсеместно сталкиваются с какими-то проблемами сервиса, или инфраструктура, о том, что они, в какой-то мере не были готовы к выбору. Я бы, может быть, постерегся называть это инвестиционным бумом таким, но мы видим десятки новых отелей, которые строятся на побережье каждый год. И это отели достаточно высокого уровня, по крайней мере, наверное, отели 4 звезды начали строиться буквально 3-4-5 лет назад.
Это российские инвестиции или местные?
Там есть и абхазский капитал, и российские бизнесмены, и даже у нас есть партнер, который из Казахстана, тоже инвестирует, уже построил отель 4 звезды. Те туристы, которые, скажем, впервые приезжают в Абхазию и понимают, что здесь есть отели любого уровня, да, они могут выбрать себе сообразно со своими запросами, выбрать соотношение цена-качество уже не проблема. Времена, когда они были, обречены жить в очень скромных условиях, эти времена прошли. Сейчас они могут позволить себе комфортный отдых, all-inclusive, вполне сопоставимыми случаями европейским или тем же турецким побережьем. В прошлом году все эти отели были, естественно, востребованы и загружены начиная от самых экономичных и кончая самыми дорогими. Да, средняя цена на отдых 1840 рублей на человека с двухразовым питанием.
А насколько выросла эта средняя цена за последние годы?
Вы знаете, как ни странно, она даже снизилась. Дело в том, что после суперуспешного 2016 года хозяева, владельцы отелей и директора попытались поднять цены в начале 2017 года. Удорожание составляло 10-15%. Где-то в мае, в июне, когда уже была плохая погода, и мы их подталкивали к этим шагам, а цены начали снижаться. По факту мы видим снижение цены на 3-4%.
Сергей, вы можете примерно описать, нарисовать портрет туриста, который едет в Абхазию? Есть какая-то специфика?
Видимо, нет. Они похожи на тех туристов, которые отдыхают в соседнем Сочи. Какие-то демографические параметры, примерно такие. Ему 35 лет в среднем, у него есть ребенок. Как правило, едут с детьми, больше половины. 60% случаев это женщины, 40% мужчины. Довольно много людей, выше, чем в Сочи, такого пенсионного возраста, которые, видимо, едут в Абхазию из каких-то ностальгических побуждений.
Откуда они едут? Из крупных городов, из провинции?
По городам Москва, Подмосковье, Московская область и Петербург. Это первые три важнейших источника туристов. Едут со всей России, многие все-таки добираются даже на своем автотранспорте. Много приезжают из Краснодарского края, из Ростовской области, просто потому что там не так далеко ехать. Угу.
Есть ли у вас данные о повторяемости поездок?
Люди старшего поколения, возраст 50+, там четверть – это повторные туристы. Если брать молодежь, то, конечно, для нее это одна из стран, которую они посещают, им интересно, но поскольку стран впереди много, а возраст молодой, возможно, что дальше они поедут по всему миру. Среди молодежи возвратных довольно мало. Я думаю, что они, может быть, вернутся в Абхазию чуть позже, когда станут родителями.
Астамур, вчера на встрече президента России с президентом Абхазии говорилось о проблемах на границе. Насколько серьезны эти проблемы для туристической отрасли на самом деле?
Проблемы были, можно сказать, это в 2012 году, 2013 году. Но после ввода в эксплуатации терминала в МАП «Адлер» проблемы снимаются из года в год. Инфраструктура пограничного поста улучшается. И сегодня на паспортный контроль, на таможенный, то есть контроль. То есть в среднем тогда мы говорили где-то минута, сегодня где-то порядка 45 секунд.
В этом году вам еще не повезло с вопросами безопасности. Было несколько крупных скандалов и плюс еще напоследок взрыв. И насколько это может повлиять на спад туристического потока?
Информационно, конечно, когда люди получают, они задумаются посетить ту или иную страну. Мы постарались максимально донести информацию до аудитории, чтобы донести, что это все на самом деле... Это был несчастный случай.
Сергей, как вы считаете, повлияет ли это на поток в следующем году, в этом году?
Вы знаете, конечно, да, эти новости, которые передавались широко в средствах массовой информации, они заставили туристов, может быть, более сдержанно подойти к своим планам, поездки в Абхазию. В то же время уже 90% туристов либо заехали в Абхазию, либо купили путевки, и они по ним поедут. Соответственно, какое-то влияние эти события окажут, но только на оставшиеся 10% туристов, которые еще не определились. Понятно, что республика должна заботиться о безопасности отдыхающих, но, к сожалению, несчастный случай есть несчастный случай. Я думаю, что если мы говорим о сезоне 2018 года, то это уже никак не скажется.
И в двух словах на 2018 год прогноз.
Исходя из статистики за много лет, мы видим, что на нашем рынке редко падения бывают более одного года. Поэтому, если не будет никаких других негативных событий, это касается прежде всего экономики, если не будет в Абхазии никаких от Абхазии никаких плохих новостей, я думаю, что начнется осторожное восстановление потока, в пределах 5-10%.
Это был не круглый стол. На нем мы говорили с Астамуром Ахба и Сергеем Ромашкиным. Вел его мой коллега Вадим Дубнов. Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
В пресс-центре Государственного комитета информации и печати состоялась пресс-конференция общественного деятеля, руководителя Международной некоммерческой ассоциации «Ренессанс Сент-Этьен» Родиона Пухаева. Он рассказал журналистам о деятельности его организации в Европе, в частности, в Нидерландах, где он и проживает. Материал с пресс-конференции публикует газета «Южная Осетия». Значительная часть беседы была посвящена событиям августа 2008 года и деятельности Пухаева по распространению информации из Южной Осетии. Нидерландские СМИ проявили большой интерес к Родиону Пухаеву в первые дни конфликта. В день он с супругой давали по 10 и более интервью, рассказывая правду о событиях в Южной Осетии. Но после 12 августа местные СМИ перешли на прогрузинскую и антироссийскую позицию. Позже он перешел от информационной борьбы к культурной. Сейчас организация Пухаева занимается в основном популяризацией осетинской культуры в странах Европы. Выставки осетинских художников были организованы во многих странах. Посетители сайта «Осинформ» обсуждают публикацию, в которой автор Ринал Цибилов предлагает отмечать 12 августа как День Победы в войне против Грузии. Мнения посетителей сайта разделились, некоторые с этой идеей согласились. Другие считают, что дата Победы – это 26 августа, когда Южная Осетия получила политическое признание. Пользователь SOS TDF пишет: «12 августа вовсе не День Победы. День Победы будет тогда, когда Грузия подпишет юридически обязывающий договор». С ним согласен и пользователь с ником «Республика». «Нет еще у нас Дня Победы в новейшей истории. Война еще не закончена. Мы все еще в стадии конфликта». Что касается 26 августа, это день признания государственной независимости Южной Осетии и Российской Федерации, пишет он. Блогер Лампа Растаев вновь задает вопросы. В этот раз они касаются грядущих сокращений в МВД Республики и судьбы уволенных пенсионеров. Не совсем ясно, как будут исчисляться пенсии. Будут ли годы службы в правоохранительных органах Южной Осетии засчитываться как служба в российских? Если так, то это, конечно, просто замечательно. Это можно назвать прорывом в российско-югостинском сотрудничестве. Пишет блогер. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.